Исторический резверте с Игорем Сажиным.
Игорь Валентинович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы когда-нибудь ездили в трамвае, сошедшем с рельс?
Ой, нет, слава богу, нет.
Вот об этом, значит, историю
подождите,
нам Игорь Валентинович не расскажет.
А в Сыктывкаре вообще есть трамваи?
Нет, конечно, что вы. Мы маленький городишко.
А поэтому и не ездил Игорь Валентинович в трамвае, сошедшем с рельс.
Зато в Сыктывкаре, надо было спрашивать, а в Сыктывкаре когда-нибудь трамваи сходили с рельс?
Да, и тут бы Игорь Валентинович сказал, в Сыктывкаре никогда.
Трамваи не сходили с рельс, в отличие от Самары.
Хотя есть легенда о том, что в Сыктывкаре ходили трамваи. Есть такая легенда. Правда, мы разобрались, откуда взялась эта легенда. Это было связано с тем, что внутри города как-то построили железную дорогу заключенные. Вот и эта история. Железную дорогу почему-то старики приняли за трамвай.
Ага. Пытаются выдавать желаемое за действительное. А вы нам что сегодня будете выдавать?
Сегодня мы поговорим, начнем, вернее, рассказ про... лауреатов Нобелевской премии мира российских. Вот. И я сегодня расскажу про как раз и лауреатов, и как бы, то есть номинантов, и тех, кто, собственно, получил. Но вот я сегодня расскажу до тех, кто номинировался на Нобелевскую премию до 1917 года, то есть до момента, когда ушел государь-император и пришли большевики к власти. Так вот, до этого времени в Российской империи номинировались на Нобелевскую премию мира 11 человек. Вот, номинировались они в разные годы, и, безусловно, самым плодовитым на номинирование был 1901 год. Тогда аж номинировались 4 человека. Больше Россия ни при СССР, ни при государе-императоре номинантов не выводила в свет, значит, 4 человека, которых номинировали в 1901 году, то есть первый год существования Нобелевской премии, это были, значит, следующие люди. Первым, условно, надо назвать Ивана Блеоха, значит, очень известного банкира, концессионера железных дорог. Блюх сделал очень простую конструкцию. Он сказал, оружие меняется, появился новый порох, появилось новое оружие, например, такие как пулеметы, как скорострельные артиллерийские снаряды, появляется вообще, ну, проще говоря, оружие штыковое, оружие там, вот этих вот штыковых атак и тому подобное, это все уходит в прошлое. И в связи с этим войны, скорее всего, станут позиционными. То есть, проще говоря, будет длинный фронт, в котором люди будут сидеть в окопах очень долго, пытаясь как-то справиться с ситуацией. Вот. И поэтому войны начнут быть затяжными, а в связи с этим, скорее всего, войны будут направлены на экономическое изматывание. Вот. Значит, экономическое изматывание, это, кстати, не Блеох, чуть что, значит, экономическое изматывание, а значит, скорее всего, последствия войн станут, значит, революции, безусловно, станут эпидемии и, безусловно, станет голод. То есть, раз войны будут изматывать, страны будут изматывать друг друга, значит, собственно говоря, катастрофы будут другие, совсем другие, которые были до этого в предыдущих войнах. Значит, эта книга произвела фурор, и Блеох очень сильное влияние оказал именно на то, что вот Николай II, который стал тоже, кстати, номинантом на Нобелевскую премию мира первую, значит, он как раз вывел, подвел страну к Гаагской конференции, вообще мир подвел к Гаагской конференции. Значит, это был первый номинант, потом Николай II, я уже сказал, Лев Толстой был номинантом за его пацифистские убеждения, за пацифистские идеи, которые подхватили многие в мире и на многих в мире произвело впечатление. И четвертым человеком это был Федор Мартинс, это был такой, значит, российский подданный эстонского происхождения, юрист, дипломат, это был практически правая рука Николая II в международных, значит, конференциях. Именно он являлся основным организатором Гаагских конференций, именно он, значит, разработал основные концепции вот международных отношений, связанных с, как бы, с уменьшением войн, попытки перехода к регулированию этих самых войн и тому подобное. И именно он был создателем, ну, одним из создателей гуманитарного права в мире, потому что именно он разработал Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны. Так что номинанты у нас в 1901 году были 4 аж человека, и вот довольно такие влиятельные, известные в мире люди. В 1902 году номинантами были уже 3 человека, тот же самый Лев Толстой опять был, опять Фоден Мартинс, и там появился третий номинант, это Леонид Комаровский. Чем этот человек известен? Это юрист, профессор, член Кор Академии наук Российской империи. Он и предложил, и активно продвигал идею международного суда и международных организаций. Напоминаю, еще Лиги наций нет, еще только, значит, да, вот, значит, Леонид Комаровский, еще нет Лиги наций, еще только Николай II высказывает идею этой Лиги наций, скорее всего, под влиянием именно Комаровского. Значит, и самое главное, что Комаровский очень подробно разрабатывает, как это может выглядеть. И вот удивительная вещь. Практически и система Евросоюза институциональная, и система Совета Европы, современная система, практически построены по схеме Комаровского. То есть это человек, который не просто предсказал, но и, я так подозреваю, что именно на его концепциях опирались создатели современных международных систем. В 1903-м, кстати, надо отметить, что Федор Мартинс выдвигался на Нобелевскую премию аж целых 8 раз, 8 лет он выдвигался, потому что, ну, все-таки человек действительно оказал очень большое влияние. Что же, как же следующие были номинанты? Ну, надо отметить, что в 1910 году у нас появился еще один номинант наряду с Мартинсом, с Львом Толстым, которых выдвигали несколько раз. Это Михаил Ташкевич. Это очень интересная личность, это поляк, который очень активно продвигал украинскую культуру и практически был фанатом украинской истории. Значит, его выдвинули, еще раз повторяю, в 1910 году. Граф, дипломат. Ну, он дипломатом стал, кстати, очень интересно. Да, это как раз он. Он стал дипломатом при, значит, Петлюре, когда уже шла гражданская война, уже после стал. Но, тем не менее, выдвинули в 2010 году. Почему? Он был создателем Киевского общества сторонников мира. Такую вот организацию человек создал, и в Российской империи, значит, ряд коллег выдвинули его на Нобелевскую премию мира, хотя, скорее, больше он известен как, вот при том, что он поляк, ярый сторонник украинской культуры и украинской истории, и человек, продвигавший это все. Следующие номинанты очень долгое время, ну вот практически с 1911 года у нас стали, дважды выдвигали Сергея Ильича Витте. Ну, это как бы за старые его заслуги, за то, что он заключил как раз мир после русско-японской войны, я так понял. Значит, ну и в 1912 году у нас еще наряду с Витте был выдвинут Максим Ковалевский. Это, скажем так, историк, юрист, социолог, человек, который создал институт социологии при Московском университете, при Петербургском университете, то есть человек, который впервые вообще в России создал социологический раздел, социологическое направление в науке. Ну, его учеником является Петерим Сорокин, очень известный создатель практически американской социологии, социологической школы. Вот, этот человек, разговор-то о том, почему же все-таки на Нобелевскую премию его выдвинули. Дело в том, что он в Санкт-Петербурге создал отделение общества мира, которое в это время в мире появляется, а он создал это самое отделение. Хотя известен он не этим, он известен, конечно, как в большей степени ученый, ну и еще такой очень интересный практически оппозиционер, потому что его выдавили из страны до революции 1905 года, потом он вернулся и вот создал как раз направление социологии в науке России. Вот. Но вот когда он был за границей, он, кстати, создал школу, большую довольно школу, значит, школу для, для парижскую школу, значит, общественных наук, в которой, кстати, учился Владимир Ленин. Вот, учился Плеханов, учились очень многие оппозиционные революционеры, ну, такая вот научная школа. Значит, ну и дальше еще у нас таким был, это в 1914 году, последний номинант при государе-императоре, то есть при Российской империи, это, значит, Всеволод Чешыхин, писатель, публицист, ярый противник расовой ненависти, и именно свои публицистические работы, вот, направленные против расовой ненависти, значит, в очень такой он был популярен, и его как раз именно за эти публицистические работы, собственно говоря, выдвинули друзья и коллеги, и ученые, и, значит, разные влиятельные люди выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это практически, можно бы сказать, весь, да, это вот как раз он, вот, это практически весь набор, значит, вот этих самых людей, которые выдвигались на Нобелевскую премию при государе-императоре. Если не упомянуть еще одного человека, он в это время был как раз российским подданным, и я о нем уже говорил, это Замингоф, тот самый создатель эсперанто. Вот, именно он как бы выдвигался тоже на Нобелевскую премию, и самое интересное, что он выдвигался 8 раз, примерно столько же, сколько выдвигался Федор Мартинес. Так что у нас такой большой... Кстати, никто из до революции практически, никто из номинантов со стороны России не, значит, был награжден этой самой премией мира. Вот такая вот история.
Вообще, мне кажется, что изначально номинация на премию мира – это была какая-то внутренняя тусовка. То есть даже можно было не быть ну, действительно, значит, превознемогающим трудности и войну. Можно было действительно не нести какой-то мир в массы, а ну, просто писать, например, статьи. Просто быть публицистом и быть уважаемым человеком. И тогда бы тебя номинировали на это. Это правда была такая внутренняя тусовка?
Вы знаете, мой коллега, когда я ему вот эти истории рассказывал, что вот я меня, как я говорю, читал, меня поразило, он сказал: слушай, в Норвегии в свое время, значит, вот как раз еще, значит, в первые годы, они ухитрились выдвинуть почти всех членов норвежского парламента на Нобелевскую премию мира. Вот, так что это была действительно реально тусовка такая, где могли просто коллеги скинуться и выдвинуть человека. Вот несколько организаций собраться и выдвинуть человека. То есть это действительно, это, кстати, до сих пор является именно такой схемой, где...
Разве не поменялось, ну, не поменялся регламент того, кто и как может выдвинуть лауреата на Нобелевскую премию?
Нет, регламент менялся, это однозначно, но ситуация в том, что практически вот эта схема о том, что люди договариваются между собой в разных организациях и тому подобное, и вносят человека в Нобелевскую премию мира, эта схема сохранилась. Государство спокойно. То есть это все равно продолжает быть некой все-таки внутренней тусовкой. Не забывайте, это потом я еще расскажу, и Гитлер выдвигался на Нобелевскую премию мира, и Сталин выдвигался на Нобелевскую премию мира. Это все равно остается внутренней тусовкой. Регламент усложнился, но, тем не менее, схема осталась.
А кто из тех, вот, кого вы сегодня перечисляли, стал в итоге обладателем Нобелевской премии мира? Никто?
Никто, абсолютно никто. Значит, и очень интересно, что не стать Нобелевским лауреатом оказалось очень многих людей, которые реально бились за мир. Например, считают, что человеком, который реально заслуживал Нобелевскую премию мира, но так и не получил, например, Махатма Ганди. Он выдвигался дважды, но, к сожалению, Нобелевский комитет не одобрил его. Поэтому не получить Нобелевскую премию мира – это намного проще.
Ну, это логично. А есть ли понимание, почему Махатма Ганди ну, так и не был одобрен Нобелевским комитетом?
Это внутренние убеждения, значит, Нобелевского комитета, они не объясняют своей позиции.
Еще тут мы перед вами не отчитывались.
Да.
Спасибо большое.
Ну, я закончу рассказ про нобелевских лауреатов мира и, значит, расскажу все-таки именно от России. То есть я решил этой тематикой заняться и закончить сегодня эту тему. Буду говорить уже не о нобелевских лауреатах, значит, периода Российской империи до 1917, а уже после 1917 года. И там, ну, сразу там надо понимать, что, значит, нам известны лауреаты только до 1966 года. Почему? Потому что Нобелевский комитет выставляет кандидатов, значит, информацию о них только через 50 лет, значит, после того, как они были номинированы. Вот, и вот каждый год выставляется новая партия, и вот мы можем хотя бы проанализировать с 1917 года до 1966. За этот период было 6 кандидатов, 7 кандидатов, которые имеют российское происхождение, и, значит, которые откуда-то вот из мест России произошли, вот, значит, связанных с Российской империей, либо с СССР и тому подобное. Что это за люди были? Ну, в 1929 году был номинирован на Нобелевскую премию мира Николай Рерих. Вот, дело в том, что в 28... Да, даже нам известно, значит, что номинировал его коллега Шкалеровский. Дело в том, что, вот, кстати, да, хорошо, что в прошлый раз задали этот вопрос. Вот, что же за разнообразится? Почему же, значит, кто же номинирует так? Дело в том, что, скажем так, система номинирования, она, в принципе, одна и та же, но она как-то совершенствуется сама собой. Совершенствуется тем, что когда вначале вот, Нобелевский комитет выбирал из кандидатов, он, значит, выбирал... Значит, то, что вот сами вот этот Нобелевский, вот эти 5 человек Нобелевского комитета, вот что они сами, так сказать, собрали по всему миру. И у них такой набор был маленький, и они постепенно расширяли тех, кто может предложить. Но конструкция там примерно одна и та же. То есть они тем, кто может предложить, отсылают письмо, мол, вот вам бланк, пожалуйста, заполните кандидатов, кто может быть в этом году на Нобелевскую премию мира. Вот. И, а вот список, кому не рассылают, он может меняться. Вот они там в списке могут быть бывшие члены Нобелевского комитета, в списке там могут быть сами нобелевские лауреаты, могут предлагать. Так что они могут просто посылать экспертам в этой области. Вот, вот в частности, Рериха предложил Шкалеровский. Вот один из таких людей, который как раз и разрабатывал вместе с, значит, Николаем Рерихом в 1928 году пакт мира. То есть это такая конструкция, которую, кстати, на международном уровне стали достаточно серьезно воспринимать. Даже Лига наций его приняла и одобрила. Это пакт о защите культурных ценностей. Нам больше известно знамя мира, вот, которое Рерих создал. Это вот кольцо, внутри которого... три красное кольцо, внутри которых три красных шара, это как раз на белом фоне, это вот известное знамя мира. Так что Рерих, он дважды номинировался, он и в 29-м, и в 33-м году номинировался на вот премию мира. А да, еще, кстати, он в 35-м тоже номинировался. Что здесь в этом отношении, значит, это был человек, который неоднократно. В 1945 году на премию мира номинировались 2 человека от СССР. Это министр иностранных дел Литвинов и Иосиф Виссарионович Сталин. Значит, почему же они номинировались? Дело в том, что Литвинов, он был наркомом иностранных дел до 1939 года, до пакта Риббентропа-Молотова, то есть до союза СССР и Германии, вот, которого он не одобрял, собственно говоря. И он очень активно поддерживал союз с западными державами, и многие считают, что как раз когда, значит, Германия напала и, собственно, порвала пакт Риббентроп-Молотова, значит, именно Литвинов активно активизировался в области именно союза с Германией, именно его союзническая деятельность привела к тому, что сложился вот этот вот союз против фашистов. И, кстати, после войны очень активно стали награждать антифашистов, именно людей с антифашистскими убеждениями. Вот, и, значит, именно за мир. И вот, значит, Литвинова здесь, скорее всего, двинули в связи с этим. Ну и в паровозиком с ним, безусловно, Сталина, как вот лидера страны, потому что в это время стали очень активно выдвигать, и очень можно заметить, прям выдвигают президента Соединенных Штатов, там, премьер-министра Великобритании и тому подобное. И вот, как бы, Сталин тоже был как-то очень удобен. Вот. В 1946 году, значит, была выдвинута на Нобелевскую премию мира Александра Михайловна Калантай. Это такая тетенька-революционер, значит, которая потом стала, кстати, первым министром в мире, то есть членом правительства в мире. Она была в большевистском правительстве в 1918 году. Значит, наркомом социального, ну, скажем так, социальной опеки, социального обеспечения и тому подобное. То есть первый министр, но не за это ее номинировали, номинировали ее за то, что она добилась переговоров во время финской войны. Она была полномочным послом Норвегии и Швеции, и вот она, значит, добилась мира между Финляндией и СССР. И в последующем она сыграла очень решающую роль в выходе Финляндии в 1944 году из войны и переход на сторону союзников. Это тоже как бы номинировалось как, вот, как такая деятельность мира. Вот. Надо сразу отметить, что в 1947 году ее опять номинировали, но еще номинировали, это не значит, что ей дали. Нет, я говорю пока только о номинировании. Вот, значит, в 1948 году у нас опять два человека номинируются от СССР. Это, значит, тот самый нарком внутренних дел, который был после Литвинова, это Молотов. И, значит, опять же с ним паровозиком Иосиф Виссарионович Сталин. Почему же Молотова номинировали в 1948 году? В основном за деятельность в Организации Объединенных Наций. То есть он там и был представителем делегации при формировании Организации Объединенных Наций. Он и активное участие принимал во всех этих созданиях документов. То есть как раз вот за деятельность в Организации Объединенных Наций. Вот. Но опять же это провально. Дальше был очень большой перерыв, и там никого от СССР не утверждали. И в 1956 году вдруг вылезают два человека, они номинированы в один и тот же год, очень странных человека. Один из них более-менее подходит, а другой очень странный. Это Феликс Кэпстон. Значит, что это за человек такой? Дело в том, что он родился просто на территории Российской империи, но он был, да, вот его портрет, личным массажистом Геринга. Ой, Гиммлера, прошу прощения, Гиммлера, личным массажистом Гиммлера. Значит, очень... дело в том, что после войны он как-то ухитрился раскрутить идею того, что он очень активно спасал евреев во время войны, именно своей близостью к вот, лидерам Рейха. Вот. И потом, правда, разобрались уже после, много после вот этого его номинации и тому подобное, разобрались, что много им было придумано, хотя многие до сих пор уверены. И, кстати, он имел некоторые национальные награды других стран, например, в Дании. Он имел награды за именно спасение евреев, что вот он как раз за свою, так сказать, вот эту вот массажную деятельность многие евреи были им спасены. Вот, и именно вот это вот за спасение людей от Холокоста он как раз и номинировался на премию «Мир». В этот же год еще один российский человек, родившийся на территории Российской империи, Евгений Релгис, значит, был номинирован тоже на премию «Мира». Ну, здесь была основа. Дело в том, что он был такой пацифист очень активный и, значит, такой антифашист очень активный. И как потом он бежал, он жил в Румынии, он бежал от фашистов в Уругвай, и, собственно говоря, всю остальную жизнь жил в Уругвай. Но он был известен тем, что он как раз был как бы человеком, который создал, значит, вот это такое было движение «Мир во всем мире». И вот его, как активного сторонника вот, движения «Мир во всем мире», его, собственно говоря, и, насколько я понял, кто-то, один из его друзей попал, вот как раз ему пришел этот формуляр с предложением заполнить номинантов, он как раз его направил как раз вот в эти самые номинанты. Значит, потом у нас опять длинный провал, и у нас, наконец, появляется номинант, который проходит и становится... значит, именно лауреатом премии мира Это Андрей Дмитриевич Сахаров, физик-ядерщик. В 1975 году он становится. В основном причина одна. Дело в том, что этот человек, практически создатель термоядерной бомбы, водородной бомбы, значит, в СССР, начинает, ну, практически он идет по пути Эйнштейна, то есть он начинает вдруг обращаться к правительствам, и в том числе правительству СССР, о том, что, извините меня, надо думать, ребята, вы так можете уничтожить мир. Он выпускает статьи, связанные с этим, СССР этим недовольна, его преследуют, но тем не менее, значит, кто-то из друзей, которым попал формуляр, они направляют его вот как кандидата. И он получает именно за свою вот такую вот в какой-то степени диссидентскую деятельность, в том числе и за то, что он стал одним из первых проводников концепции прав человека, идей гуманизма в СССР, и выходил на именно обращение не только к властям СССР, но и ко всему миру, о том, что надо добиваться, как его называлась работа, прогресс, мир прогресса и права человека. То есть надо добиваться мира, надо защищать права человека и тому подобное. Вот. Ну и, значит, в 1990 году у нас снова появляется еще один кандидат, который проходит и становится лауреатом премии мира. Это президент СССР Михаил Борисович Горбачев. Вот. В основном понятно, за что. Это за то, что была преодолена холодная война, и он, значит, оказался одной из самых тех сторон, которая шагнула навстречу, значит, с теми, с кем они конфронтировали, то есть в основном с США, с западными странами, и он вот именно за эту деятельность был награжден премией мира. И это пока все, что мы знаем о кандидатах, значит, и о лауреатах премии мира. Вот, и будем следить дальше за вот этим вот лауреатством, будем следить дальше за вот этими событиями, смотреть, как, значит, Нобелевский комитет мира раскрывает, значит, вот эти вот кандидатуры, и смотреть, кого же еще выдвигали, удивляться, интересоваться, потому что это весьма интересное занятие для ума.
Это еще такая очень странная компания, в которой объединяются и Сталин, и Горбачев, и Сахаров. А, ну, это я только поверхностно. И мне, конечно, безумно интересно, кто выдвигал Сталина на премию мира.
И за какие заслуги?
И кажется, ну там, понятно, могла быть идея о том, что он... Не знаю, правитель страны, которая победила фашизм, поэтому вот премия мира ему полагается. Наверное, там могло быть какое-то обоснование, но вообще, судя по всему, он был таким обязательным приложением к любому советскому деятелю. Ведь это же было бы странно, если бы Молотову премию дали, а ему нет. Поэтому на всякий случай к Молотову прилагается Сталин, судя по всему.
Да, скорее всего, именно так.
Да, и я не очень поняла про массажиста, если честно, правильно, который спасал евреев от нацистов. А правильно ли я понимаю, что на самом деле не так уж и спасал?
Дело в том, что, ну, если как бы читать вот все тексты, которые есть в интернете, потому что, ну, что поделать, сейчас, скажем так, интернет – это основной источник, то описывается, есть люди, которые подтверждают, да, именно его семья, скорее всего, спасен и тому подобное, но в то же самое время есть исследователи, которые говорят, что очень многое он просто напридумывал. Просто напридумывал после войны, в какой-то степени пытаясь как-то объяснить свою близость к этой верхушке немецкой, и как-то спасая себя от, значит, денацификации, в какой-то степени превратил сам себя в героя. Но есть люди, которые говорят, да, скорее всего, он меня спас.
Ну, у нас тут в чате, во-первых, поправляют не Михаил Борисович, а Михаил Сергеевич. Михаил Борисович – это другой известный российский политический деятель, который находится в вынужденной миграции.
Я очень индифферент. Для меня все эти даты, связанные со столетием чего-то и тому подобное, это все историческая основа, которой надо внимательно приглядываться, понимать. Мы же понимаем, нам, вот скажем так, у человечества есть две концепции. Золотого века, который был до, и будущего рая, который будет после. И нам как-то вот, когда нам неуютно, мы пытаемся вот как бы взять и заменить вот эту реальность верой в то, что в будущем будет хорошо, или в прошлом было хорошо, а мы все, гады, вот, извините, спустили в унитаз. Вот, и вот нам бы сейчас туда вернуться. Ребят, я жил в СССР, я знаю, что такое СССР, я знаю все его элементы, особенные все нюансы. И еще раз повторяю, значит, вот это вот состояние, что там вот это был рай на земле, ну, ребят, не совсем. То, что действительно не замечали, допустим, национальности, да, такое было, но при этом, извините меня, были и вещи, связанные в том числе и с национальностью, которых стараются не упоминать, не рассказывать. То, что преследовали религии активно, очень активно. Поэтому, знаете, вот для меня это историческое событие. Оно было там. Да, вот образовалось, да, вот была попытка создать идеальное государство. Да, верили, что это возможно. Ведь создавали СССР с концепцией о том, что в будущем будет мировая революция и, собственно говоря, весь мир окажется. И это, кстати, концепция одной из вариантов мира. Давайте совершим мировую революцию, и мир во всем мире наступит. Не с кем будет воевать. Все же будут одинаковые, все же будут пролетарии. Поэтому вот, собственно говоря, вот такое вот стремление к миру. Что для меня это все объект исследования, а не объект какого-то восторга, каких-то эмоциональных переживаний. Да, это мое детство, а детство всегда, оно все-таки более радужное, чем, извините меня, реальность, с которой ты думаешь, блин, что ж там завтра будет, блин, как же там, ну до чего ж довели, ну и тому подобное.
Значит, не увидим мы таких же задорных фотографий, как от госпожи Ериной в исполнении Игоря Сажина. Зато в исполнении Игоря Сажина вы прослушали очередную лекцию в рамках рубрики «Исторический
РСВРТ». Я немножко вернусь к нобелевским лауреатам. У нас в чате спрашивали, забыли ли мы Муратова, но мы Муратова не забыли. Это были нобелевские лауреаты, которые были в СССР, а Муратов получал свою премию уже, когда Россия в составе СССР не была, к счастью.
Я опустил и Муратова, и мемориал в том отношении, что, друзья, это все знают, это уже есть. Я все-таки заглянул в историю, поэтому я спокойно опустил их. И, ребят, вы уже знаете.
Но все-таки про мемориал еще последний один вопрос. Вообще, с чего началась история, когда премии начали выдавать не конкретным деятелям в одном лице, ну или в двух, если там Сталин еще рядом присосеживался, а организациям? Ведь мемориал получил свою премию не как какой-то конкретный человек, а ну, вы тоже нобелевский лауреат, по факту.
Ну, дело в том, что эта концепция была изначальной. Вручение и организациям. Там ведь была схема такая, предложенная еще, значит, самим Нобелем, о том, что не более 3 человек могут получить одновременную премию, и общественные организации тоже могут получить эту самую премию за свою деятельность. Вообще, ну, как бы институты какие-то могут получить за свою деятельность. И реально за время вручения Нобелевских премий и лауреатов было очень много разных организаций, и ну, вот там, не знаю, самая известная история, например, британские квакеры вот, получили Нобелевскую премию мира. Это такая организация по помощи. Те самые, которые когда-то от голода ездили спасать СССР вот, в периоды голода, о которых я рассказывал. То есть общественные организации получали издавна. Это вообще старая традиция получения как раз Нобелевских премий мира не только людям, но и общественным организациям. Поэтому мы в общем тренде изначально появления премии мира. Поговорим про такую известную общественную организацию, про саму идею, как Международный комитет Красного Креста. В 1863 году предприниматель Анри Дюнан, швейцарец, поехал к Наполеону III, французскому императору, на прием, а он в это время вел войну с Австро-Венгрией за влияние на итальянские колонии, итальянскую территорию. Тогда Италия была такая, состояла из множества таких герцогств, баронств и тому подобное. Вот, они там за Сардинию бились. И как бы нашел Анри Дюнан его как раз на поле боя. Значит, он договаривался по поводу бизнеса, как бы то, что бизнес у него не шел в Алжире, и как бы хотел провести эти самые переговоры, а попал на одну из довольно жестоких битв того времени. Это битва при Сольферино. Вот, это 1859 год. И вот в 1859 году он как раз был свидетелем этой самой битвы. Ну, посчитал, что должен поучаствовать в помощи раненым. И для него оказалось шоком. Он вдруг понял, что вообще-то раненые никому не нужны. Вот. Значит, потери с обеих сторон составляли 40 тысяч человек. И, значит, раненые просто лежали и умирали. Те маленькие горстки людей из местных, которые ходили и носили в палатки, которые были поставлены для раненых, значит, не решали проблему, это были какие-то капли в море. Вот, он стал срочно закупать лекарства, он стал срочно призывать людей, чтобы они хоть что-то сделали, потому что, ну, это было невозможно. Он говорит, это был шок просто. Люди просто лежали по множеству часов и тихо угасали, так сказать, прямо на земле, прямо в грязи, прямо в этих воронках и тому подобное. Вот они лежали и просто угасали по несколько часов, потому что до них просто не доходили. И это было вот просто услано все этими самыми людьми. Этот стон стоял над всем этим полем. Для Анри Дюнана это был просто шок. Вот, что, ну, ничего не делается. Армии ничего не делали с ранеными. Вообще ничего не делали с ранеными. Сами солдаты, только вот сами солдаты, жители, которые окружали участок этого боя, вот они приходили, что-то помогали. А больше никто ничего не делал. Понятие медсамбат, медицинская служба, она вообще не существовала, никакого понятия. Значит, местные помогут, значит, все нормально. Значит, сами же солдаты своего друга раненого вынесут с поля, значит, бывшего поля боя. Да, вот это нормально. Ничего не происходило. И вот тогда, шокированным таким ситуацией, Анри Дюнан издает книгу про вот эту самую битву, про то, что он видел, чего он был свидетелем, и начинает создавать, везде рассказывать и говорить о том, что надо что-то менять, надо какую-то создавать какие-то службы специальные, чтобы они как-то помогали, надо вот решать эти минитивы, чтобы рядом с войском ходила все время некая структура, которая имела бы медицинских работников, которая бы имела лекарства, которая имела бы перевязочные средства, имела бы палатки, которые можно было бы раненых свозить. Как бы тут же бы какие-то первые способы помощи были бы организованы. Он как-то захватил этой своей идеей нескольких бизнесменов, вот, и они действительно там создали комитет пяти, который начал, туда вошли, значит, в том числе и военные, которых он захватил своей идеей, вот, и в 1863 году эта организация, вот это собрание, потому что он же самое что делал, он же эту книгу свою разослал всем мировым лидерам, он разослал всем вот императорам, королям и тому подобное, о том, что в Европе, безусловно, там считалось как бы основные цивилизованные страны, он разослал им с предложением, надо что-то делать, надо что-то менять. Вот. Ну и вот в 1863 году возник вот этот вот комитет Красного Креста, они там просто собрались, такую первую конференцию, вот, они приглашали на эту конференцию всех о том, что вот как бы создать такое вообще, да, и они взяли, так как это все в Женеве происходило, и, собственно говоря, комитет-то состоял из женевцев именно, и самое интересное, не из швейцарцев целиком, а только из женевцев, это считалось, что только представители этого кантона женевского, они этим замом занимаются. Вот, и они собрали, значит, решили взять флаг Женевы, именно вот именно швейцарский вот этот вот белый, там же на красном фоне белый крест, они решили белый фон, красный крест, вот, и все, с этого момента, собственно говоря, ситуация начинает резко меняться в мире, идея понравилась очень многим, начинают создаваться национальные вот красные кресты. Это называлось как-то по-разному. значит, там у нас в России Александр II создает вот этот вот, значит, благотворительные такие общества, которые должны были, вот эти сестры милосердия там совместно должны были двигаться вместе с войсками, которые должны были помогать, и становится это очень массовым явлением. В других странах свои какие-то придумки, но в основном создавались национальные. Дюнан же решил вот все-таки создать какой-то международный такой Красный Крест, и но он должен быть как-то признан, потому что, ну хорошо, вы создадите, а ну вот вы создали у себя там, и, ну никто же не будет на это обращать внимание. И тогда вот в 1864 году, то есть на следующий год после создания вот этого Международного Красного Креста, Дюнан обращается к швейцарскому правительству о том, чтобы собрать представителей самых крупных международных организаций, ну, в смысле, самых крупных правительств, самых крупных стран, собрать вместе и договориться, что да, вот красные кресты есть на местах, ни в коем случае по ним не стрелять. Это люди, которые просто помогают больным и раненым на поле боя. И реально в 1864 году Женевская конвенция приняла вот эту договоренность, вот Женевская вот эта вот конференция приняла Женевскую конвенцию, в которой буквально так и говорилось. Эта конвенция создается для больных и раненых во время боя. Другого мы не касаемся, только во время боя. Если человек идет, и у него повязка, на ней Красный Крест, это значит, идет кто-то, представитель Красного Креста национального, его трогать нельзя, они независимы, они только занимаются, значит, тем, что помогают больным и раненым. Они либо вывозят больных или раненых, они либо тут же помогают какую-то помощь, ни в коем случае их не трогать. Если там вы видите, что какие-то стоят палатки, а ваше войско наступает, вы должны вот эту палатку не трогать. В этой палатке Красный Крест, значит, там больные, вы не трогайте. И вот эта вот конвенция сыграла очень ведущую роль, потому что, по сути, это был такой первый толчок, первое развитие. Кстати, очень интересно, они вот на этой конференции очень сильно интересовались одним кодексом Либера. Кодекс Либера был принят во время гражданской войны в США по, значит, советнику, значит, президента США Авраама Линкольна, был принят кодекс Либера. Это такой кодекс, по которому как бы решался вопрос о том, значит, каково отношение войск к так называемым некомбатантам, то есть, проще говоря, не солдатам, гражданским и тому подобное. Вот оказывается, вот этот немец Либера, который был советником у Линкольна, он значит, разработал вот эту систему юридическую, как подходить к этому. Разработал вот это деление на комбатантов и некомбатантов и тому подобное. И Женевская конвенция, это все вот эти концепции, идеи юридические Либера, она приняла и, собственно говоря, переработала вот для вот этой самой Красного Креста. Ну и дальше, собственно говоря, пошло уже само развитие вот этой самой идеи. И действительно, в 1901 году, значит, Анри Дюнана вместе с Фредериком Пасси награждают Нобелевской премией мира, первой Нобелевской премией мира вручают им. Ну, Пасси это был вообще очень интересный человек, это был такой экономист, вот, который упорно считал, что мир в мире наступит, только если люди будут торговать. Что торговля – это вообще двигатель. Но потом он, вот эта концепция, он, да, это вот как раз Пасси, и вот он как раз очень двигал эту концепцию о том, что, ребята, давайте больше торговать, воевать не надо. Чем больше будут люди торговать, тем больше, меньше будут воевать. Но потом реальность показала, нифига подобно. Оказывается, торговые конфликты приводят к войне. Потому что всех интересуют территории, значит, всех интересуют экономические определенные факторы, дающие развитие, а это очень часто земля, а это очень часто связано с концепцией крови и почвы. Вот. И дальше начинается война. Вот. И значит, Пасси решил как бы вот эту концепцию преодолеть. Он говорил, что надо вообще-то научиться договариваться. И самое главное, надо придумать арбитражные суды международные, которые бы... Вот у вас возник конфликт, вы пришли на арбитражный суд, и, собственно, договорились между собой. Вот. Но, увы, это не получилось, потому что ему навстречу не шли, он там... убеждал разные страны вот в участии. Тем не менее, эта концепция его о международных судах, арбитражных так называемых судах, то экономических судах, она стала развиваться тоже довольно бурно, и они действительно возникли, эти самые международные арбитражи, разрешающие экономические конфликты. Но Пассие вот за свою идею, то, что везде ездит с лекциями о том, что вот надо все-таки торговать, а не воевать, это понравилось, и он как раз получил часть от Нобелевской премии.
Но то есть я правильно поняла, что ему дали Нобелевскую премию мира за идею о том, что не надо воевать, надо договариваться. Все.
Да, надо решать все только за идею. Через арбитражные суды. Но все-таки вернемся к Красному Кресту. Все-таки разговор все-таки про Красный Крест. И вот в 1901 году за эту идею Анри получает. А Красный Крест начинает активно развиваться. Во-первых, появляется много национальных Красных Крестов. А, допустим, в России, уже в Советской России, Красный Крест вообще становится символом национальной медицинской службы. Правда, потом они от этой идеи отказываются, потому что начинается, ну, скажем так, Международный комитет говорит, нет, стоп, это касается только, значит, Красного Креста, именно вот общественных организаций. И у нас появляется еще один символ очень важный, это рюмка и змея. Вот, кстати, в других странах то же самое. Кстати, во время русско-турецкой войны эта идея Красного Креста не понравилась туркам, и они создают Красный Полумесяц. И потом Международный комитет все-таки соглашается с этим символикой о том, что надо Красный Крест и Красный Полумесяц. Потом идет борьба за Красный, этот самый, Звезду Давида, но антисемитизм этому мешает очень сильно, от нее отказывается, и тогда переходит к нерелигиозной конструкции, символике так называемый Красный Кристалл. Вот, значит, это все очень бурно называется. Ну ладно, символикой бог с ним. Что же все-таки делает Красный Крест? Самый, конечно, мощный развитие Красный Крест получает во время Первой мировой войны. Дело в том, что они заинтересовываются не только, значит, больными и ранеными во время боя. Они начинают очень сильно заниматься вопросами пленных. И во время Первой мировой войны Международный Красный Крест, чем это очень важно было? Дело в том, что это были в основном нейтральные страны. Вот Красные Кресты нейтральных стран, например, Дании, Голландии, вот, той же самой Швейцарии, они могли передавать посылки пленным, письма передавать пленным. То есть они становились такими посредниками, и это очень сильно сыграло решающую роль, и плюс еще, мало того, они занимались обменами пленных. Красный Крест тоже этим самым стал заниматься активно. То есть снабжение пленных стало вот чуть ли не такой основной концепцией, за что в 1917 году Международный комитет, Нобелевский комитет, значит, вручает Нобелевскую премию мира уже самому Красному Кресту, не Анри Дюнану, а самому Красному Кресту за активную вот эту деятельность по пленным. Также они продолжают эти национальные кресты помогать, национальные Красные Кресты начинают помогать вот этим раненым и больным во время боев и на поле боя, и в армиях. Они продолжают этим самым заниматься активно. Плюс еще очень важный момент, между вот этими войнами и во время них Красный Крест начинает заниматься гражданскими. То есть вдруг выясняется, что во время боев, во время вот активных боевых действий гражданские очень сильно страдают, потому что они просто не могут получить никакой еды. И Красный Крест начинает снабжать. Ну, безусловно, в основном ориентируясь на своих гражданских во время боев, о том, что их тоже надо снабжать, поскольку они не могут просто, даже не просто, ну, скажем так, не могут собрать урожай, не могут выйти куда-то в магазин что-то купить. И вот Красные Кресты национальные начинают это работать, пытаться вот каким-то образом помогать. Между военными действиями, значит, сталкиваются очень многие страны с голодом, и вот как раз этот голод помогает преодолевать это бедствие, как голод, как всякие тайфуны и тому подобное. Красный Крест начинает помогать гражданскому населению во время бедствий. Ну, мы знаем отличную историю про голод. Я уже рассказывал про голод в значит, России вот, значит, сразу после гражданской войны. Там активную роль играли вот этот самый Красный Крест, и серьезную роль играли разные международные организации, как раз получающие этот самый мандат от Красного Креста. Значит, во время Второй мировой войны тоже Красный Крест играл очень серьезную роль, но там были серьезные ограничения. Дело в том, что СССР не подписали конвенцию, Женевскую конвенцию 1929 года о помощи пленным. Ну, вы понимаете, раз концепция изменилась, они стали уже ориентироваться не только на больных и раненых Красный Крест, но еще и на этих самых пленных, то была пересмотрена Женевская конвенция. А еще повторяю, основа Женевской конвенции – это когда те самые национальные государства признают статус Красного Креста. Это просто практически основная основа Женевской конвенции. И, вопрос о пленных, о обмене пленных, о снабжении пленных через вот эти международные нейтральные страны продуктами, медицинскими препаратами, одеждой и тому подобное, это становится чуть не основной идеей. Но вот воюющие страны во время Второй мировой войны не соглашались с таким снабжением, говорили, мы сами будем снабжать и пленных, и тому подобное, мы сами будем этим заниматься. Это делала СССР, это делала Германия. Этим они занимались, и вот яркий пример то, что международные организации просто не пускали. Но, тем не менее, очень активно старались использовать, если нужно было для пропаганды впустить Красный Крест, чтобы он подтвердил, что вот были совершены какие-то зверства, и Красный Крест это подтверждал. Вот, и такое было, они пытаются, там, допустим, очень известные попытки войти в вот эти концлагеря в Германии присоединением Красного Креста, чтобы остановить Холокост. Этому подобное. Воюющие страны просто их не допускали, выгоняли. И им не удавалось этого самого сделать. После войны началась очень активный уезд из Европы. Огромная масса людей, Красный Крест стал выдавать паспорта, чтобы они выехали на другие континенты. И эта идея вообще выдачи людям паспортов, которые хотят уехать из своей страны после вот этих катастроф, она еще после Первой мировой войны была очень активна, это известные паспорта Нансена, вот, потому что люди теряли, собственно, связь с своими национальными странами, и они уезжали. Ну да, тогда очень много, кстати, считается, что нацистских преступников могло избежать наказания именно потому, что они обманом получили вот эти паспорта на выезд, который выдавал Красный Крест после Второй мировой войны. Международный Красный Крест признал, да, и был такой факт, было такое действие, когда нацисты бежали в Латинскую Америку именно через Красный Крест. Вот, но тем не менее Красный Крест существует до сих пор. За вот эту активную помощь, за то, что они решали проблемы во время Второй мировой войны, оказывали помощь, что это такая вот история, они существуют до сих пор. И в последний раз Красный Крест получил Нобелевскую премию мира уже, в 1963 году в честь столетия его существования. Ну вот, если вкратце, то это так.
Расскажите вкратце, из каких источников финансировался и финансируется Красный Крест?
Ну, первое и самое важное – это, безусловно, национальные бюджеты. Потому что, так как мы говорим о существовании огромной массы национальных Красных Крестов, то они поддерживаются именно из этих. Что касается Международного Красного Креста, то они занимаются сбором средств, так как они продолжают их штаб-квартира находиться в Женеве, то Женевский кантон считает своей честью, поддерживать их экономически. Но, тем не менее, сбор пожертвований – это считается чуть ли не основополагающей конструкцией. Кстати, эта система очень активно была развита в Российской империи, потому что именно на пожертвования существовали вот эти организации Красного Креста, которые курировали, даже самая супруга императора курировала и тому подобное, это тоже всякие были подписки, всякие благотворительные балы и тому подобное, которые собирали средства для этого Креста. Так что в мире это организация, которая собирает деньги через пожертвования, которыми она обращается к крупным магнатам, крупным финансистам. И есть множество примеров, когда крупные, очень богатые люди чуть ли не целиком передавали в наследство, родственникам не оставляли, а большую часть своих средств отдавали Красному Кресту, как такой организации, очень влиятельной, очень мощной.
Так что это... К небывалой радости родственников, я полагаю. Вот радость так радость. А как вы сейчас оцениваете деятельность Красного Креста? Наблюдаете ли и вообще замечаете ли какие-то изменения относительно, ну вот, десятков лет назад?
Нет, по сути, организация сейчас занимается вхождением в самые различные конфликты и помощи в основном гражданскому населению внутри этих конфликтов. И они этим занимаются довольно скрупулезно и последовательно. Если возникает какая-то область конфликта, тут же появляется Красный Крест, тут же появляются его представители и говорят о том, что вот мы бы хотели завести продукты, мы бы хотели завести одежду, мы бы хотели завести медикаменты. Но у них основные вот эти три элемента, которые они, собственно, завозят, и мы хотели бы начать снабжение. Будь то это гражданская война, будь то это какая-то катастрофа, Красный Крест тут же появляется и начинает работать. Они, эта организация продолжает быть волонтерской, хотя там очень много различных направлений, которые они стараются финансировать, но вот как бы в очень многих странах участие в деятельности Красного Креста засчитывается, ну вот я знаю, во всяком случае, в США, если человек ездил с Красным Крестом добровольно на собственные деньги, ездил куда-то и где-то что-то помогал, это даже засчитывается как определенная практика, например, для медиков, вот, значит, при обучении. Это засчитывается как вы получаете в дипломе такую маленькую строчку о том, что вы международный специалист. То есть вы работали за границей и работали с Красным Крестом, и вы, соответственно, как-то общались, и, значит, вы получаете статус международного. То есть это такой вот бонус за волонтерство в структурах Красного Креста. Кстати, потом этим воспользуются много других организаций, например, те же сам «Врачи без границ» и тому подобное, которые начнут вот эту же самую систему развивать помощи. Так что Красный Крест продолжает существовать и продолжает работать. Продолжают существовать национальные Красные Кресты очень активно. Вот. Понятно, что их активно используют те и другие стороны для нужд своей пропаганды, для продвижения своих национальных интересов. Да, никуда от этого не деться. Это было практически изначально создание Красного Креста. И под видом в машинах с Красным Крестом провозили и снаряды, и значит, вывозили военных и тому подобное. Да, такое было, это зафиксировано, никуда от этого не деться. Национальные интересы не отменишь.
Интересные кейсы по поводу снарядов в машинах Красного Креста. Интересно, считалось ли это военным преступлением, да, и наказали ли за это каких-то людей, потому что, ну, это действительно подрывает, да, очень сильно доверие к организации.
Да-да-да, за то, что там топили корабли с символикой Красного Креста. Вот. Но, допустим, те же самые немцы заявляли о том, что «а мы знаем отлично, что этим кораблем завозились воинские соединения». Вот, а мы топили его, потому что там мы знаем его воинские соединения. Но там же Красный Крест, там же договоренность женевская о том, что нельзя топить. Нет, вот мы знаем, что это воинские соединения, что завозились снаряды, пушки и там танки этим же самым кораблем. То есть оправдания искали очень активно. Пользовались ли? Да, пользовались и наказывали и за провоз, и за стреляние по этим самым, и значит, по палаткам с Красным Крестом. Наказывали за это. Ну, но вот это продолжалось.
Ну и последний короткий вопрос. Вот само вручение Нобелевской премии ее основателю повлияло как-то на Красный Крест, на саму организацию? Стала она популярнее? Стало туда больше вливаний денежных? Или это просто какая-то фиксация произошедшего произошла?
Вы знаете, там ведь ситуация очень интересная. Анри Дюнан, значит, он же сразу возглавил это все, его как бы выбрали председателем, но потом случился очень интересный нюанс. Дело в том, что он практически настолько увлекся идеей Красного Креста, что разорился. Объявил себя банкротом и тому подобное. Вот. Ну, практически, самое главное, что его весь бизнес в Алжире рухнул практически под ноль. Все, человек стал банкротом. Вот. Но самое интересное, что его вот эти коллеги в Красном Кресте посчитали, что он это сделал специально и выгнали его из Красного Креста. И тут в 1901 году приходит вот эта вот премия и признает его. И сам Красный Крест признает заслуги Дюнана и значит, в том, что вот он создатель, основатель этого всего и тому подобное, признает перед всеми, что поднимает очень сильный авторитет самого Красного Креста о том, что вот они признали свои ошибки перед своим создателем. Хотя действительно Дюнан после изгнания очень сильно расстроился. Он как же, он основал, а тут, блин, его же коллеги вытолкнули из Красного Креста. Вот. Так что это не только значит, помогло Дюнану, потому что ему тут же стали помогать очень многие. Вот, и Красный Крест практически его вернул в свои ряды. Но и, безусловно, это авторитет Красного Креста очень сильно поднял. И последующие, ведь самое интересное, что в период между в Первой мировой войной и Второй мировой войны Международный комитет, Нобелевский комитет отказался вручать кому-либо премии мира. Идут крупные войны, а мы тут премии мира вручаем. Но, тем не менее, одной организации все-таки они дважды вручили. В 17-м году во время Первой мировой войны и в 44-м году во время Второй мировой войны. Это Красный Крест.
Спасибо большое за эту лекцию. Она тоже поднимает наше доверие к человечеству. Это был Игорь Валентинович Сажин, историк, правозащитник.